Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 771-го дня войны. Главные новости четверга, 4 апреля.
Волна атак на Харьков. Погибли трое спасателей, больше 10 человек ранены.
Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины и передаст первые беспилотники в рамках коалиции дронов.
Телеканал АРТ выяснил, что немецкие компании помогают России в оккупированном Мариуполе.
Почти 80% украинцев, согласно опросам, проголосовали бы за присоединение страны к НАТО, если бы сегодня прошел такой референдум.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. День начался с атаки на Харьков. Ночью Россия запустила по городу несколько волн шахедов. В результате массированной атаки погибли трое спасателей и местная жительница. Более 10 человек получили ранения. Спасатели погибли в результате повторного удара, помогая людям. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Харькову и отметил, что Россия ответит за свои террористические действия. В соцсети X украинский президент написал: «Удар по Харькову – обычный жилой дом с тремя шахедами. Подлое и циничное нападение. Когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова». Конец цитаты. Также в результате российской атаки по Харьковской области погиб работник сельскохозяйственного предприятия. Еще двое получили ранения. Вообще, в течение суток россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. В Днепропетровской области россияне обстреляли одну из солнечных электростанций. В результате повреждено оборудование предприятия, там возник пожар, и во время ликвидации пожара охранник получил ожоги. В Сумской области во время бомбардировки населенного пункта Саматоевка от взрыва авиабомбы получил смертельное ранение работник сумского филиала предприятия «Газораспределительные сети Украины». Ну а в результате обстрела Харькова потеряла внешнее электроснабжение ядерная установка «Источник нейтронов». Об этом говорится в сообщении «Госатомрегулирования». Система аварийного энергообеспечения сработала штатно, включив в работу аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке сейчас остается в пределах нормы. Я напомню, ранее из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция снова осталась на одной линии питания, оказавшись на грани блэкаута. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сегодня сообщил о том, что за время полномасштабного вторжения России в Украину 289 мирных жителей погибли в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Среди них 15 детей. Деоккупированные территории, районы, приближенные к линии фронта – все это в зоне наибольшего риска, сказал Клименко. Там и проводится основная разъяснительная работа. При этом он отметил, что на минах подрываются сельские жители, которые пытаются обработать поля, не дождавшись официального разрешения от властей, а также те, кто просто игнорирует все запреты и ходит на опасные участки. Ну и завершу я сводку сообщением о том, что из оккупированной части Херсонской области на подконтрольной Украине территорию вернули еще 4 детей. Об этом сообщил сегодня председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он уточнил, что речь идет о 14-летней девочке с инвалидностью, 12-летнем мальчике и двух подростках 15 лет. Сообщается, что родители заставляли отдать детей в российскую школу и получить паспорт Российской Федерации. Их также поставили на воинский учет, чтобы потом, видимо, призвать в ряды российской армии. По словам главы Херсонской областной военной администрации, сейчас семьи в безопасном месте, с ними работают медики и психологи.
Вот эти трагические события, ежедневные новости, о которых мы рассказываем в наших подкастах, они в очередной раз продемонстрировали, для чего нужен Североатлантический альянс, блок, который был создан ровно 75 лет назад, и против существования которого всегда выступал сначала Советский Союз, а потом Россия, доказывая его ненужность. Так вот, НАТО очень нужен, как оказалось, и сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Украины-НАТО, на который прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Там было сделано несколько заявлений о том, что НАТО будет продолжать поддержку Украины, которая защищает себя, свою независимость и свои территории. И Кулеба заявил, что он добился согласия о том, что Германия начнет инвентаризацию имеющихся запасов систем ПВО, в первую очередь батареи и Патриот, для того, чтобы Украина их получила как можно быстрее. Кроме того, Кулеба заявил, что вот планы НАТО о предоставлении Украине 100 миллиардов евро помощи, скорее всего, нереальны, потому что эти деньги слишком большие, и, скорее всего, их не удастся собрать. Ну, а госсекретарь США Энтони Блинкен, который тоже работал на этом саммите, пообещал, что на предстоящем Вашингтонском саммите, который пройдет уже летом, будет построен мост к членству Украины НАТО, и, цитирую, будет создан четкий путь для движения Украины вперед. Мы проделали большую работу над этим за последние пару дней здесь, в Брюсселе, заявил госсекретарь США. Кроме того, вот несколько заявлений, которые были сделаны на полях саммита. Президент Польши Анджей Дуда призвал, чтобы государства НАТО увеличили расходы на оборону с 2%, когда-то казался фантастический уровень, до 3% ВВП. И, цитирую Дуду, я убежден, что это основа для последовательного укрепления безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный фундаментальный шаг, который мы должны сделать сегодня в противостоянии имперской политике Кремля. Ну, а в свою очередь министр иностранных дел Чехии сообщил о том, что примерно 20 государств мира собрали средства для закупки примерно 300 тысяч артиллерийских снарядов. Напомню, что Чехия создала артиллерийскую коалицию, коалицию боеприпасов для Украины. И вот он дал отчет о том, как все это происходит.
В свою очередь и Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины и передаст первые беспилотники в рамках коалиции дронов, а также вложит финансово в чешскую инициативу закупки боеприпасов для Украины. Об этом сегодня заявила премьер Латвии Эвика Силиня на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Риге. Дроны уже проверены, наши коллеги уже признали их соответствующими всем требованиям, отметила премьер. По ее словам, в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Латвия внесет 10 миллионов евро. Ну а возвращаясь к НАТО, вот ты цитировал сегодня госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил о том, что Соединенные Штаты помогут Украине построить мост в НАТО. И, судя по всему, большинство украинцев этот метафорический мост поддерживает. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг» от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Причем респондентов спрашивали и о НАТО, и о Европейском Союзе, чтобы отследить динамику, как меняются ответы людей с течением времени. Вот, например, в ответ на вопрос о присоединении Украины к определенному международному экономическому союзу 77% опрошенных в феврале выбрали Европейский Союз. Кроме того, если бы сегодня состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, около 80% украинцев проголосовали бы в поддержку такого присоединения. Это, правда, на 5 процентных пунктов меньше, чем в феврале 2023 года, когда за присоединение к НАТО проголосовали бы 82% опрошенных, но, тем не менее, разница очень небольшая, и поддержка НАТО в Украине остается на очень высоком уровне.
Украинцы, не только украинцы, возлагают большие надежды на НАТО. В принципе, разговоры об окончании войны начались буквально в первый день после начала российского вторжения. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что НАТО и ЕС должны обсуждать сценарий окончания войны. Он подчеркнул, что Украина должна тоже участвовать в этих дискуссиях, и Липавский выступил против заморозки войны. Цитирую, меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война – это просто продолжение замороженного конфликта. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и прочного мира на европейском континенте. Ну, а министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иностранными послами и сделал такое большое заявление о том, как Россия видит окончание войны. И здесь есть несколько очень важных моментов. По словам Лаврова, вот я процитирую, Россия в любой момент готова договариваться с хозяевами киевского режима о разрешении украинского конфликта на основе справедливости, сложившихся реалий и баланса интересов. То есть, вот опять же, Россия в очередной раз подчеркивает, что она отказывает субъектности, то есть независимости, государственности Украине. И, кроме того, он сказал, что Россия ждет от Запада первого шага в разрешении конфликта не от Украины, а от Запада. И, соответственно, считает лишенными логики заявления, что что членство в НАТО обеспечит Украине безопасность. Кроме того, Лавров напомнил, цитирую, о террористической сущности киевского режима. И еще процитирую Лаврова, по его словам, разговор, собственно, о мире должен вестись на основе новых реалий, а вот эти реалии определяют ситуацию на поле боя. Собственно, почему Россия пытается захватить как можно больше украинских территорий, почему ведутся вот эти наступательные операции на Украину, и почему Россия тратит огромное количество жизни и техники и так далее для того, чтобы захватить вот эти небольшие населенные пункты, которые захватываются большой кровью. То есть Россия пытается оставить за собой, судя по тому, что заявляет глава российской дипломатии, те территории, которые она захватывает сейчас.
Скорее всего, так и есть, потому что вот это словосочетание «новые реалии» или «новые геополитические реалии», мы его не раз цитировали в нашем подкасте, именно когда приводили слова представителей российского МИДа. Судя по всему, это выражение закрепилось в их словаре или в словаре вообще российских политиков окружения Путина. Таким образом, они подчеркивают, что хотят, по крайней мере, довольствоваться тем, что уже захватили, и, конечно, не собираются отступать и отдавать назад захваченное.
Ну, а новости о контактах России с Западом все время превращаются в какой-то фарс, на мой взгляд, потому что сегодня состоялся телефонный разговор министров обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны России Сергея Шойгу. Минобороны России заявил, что Франция готова вести с Россией диалог по Украине, который якобы должен основываться на Стамбульской мирной инициативе. Напомню, что это предложение России были отвергнуты. Проведение встречи в Женеве, заявил Министерство обороны России, это вот формула мира Зеленского, который там будет обсуждаться, без участия России бессмысленно. После этого Франция заявила, что не проявляла никакой готовности к диалогу с Россией по Украине, и, соответственно, он дезавуировал заявление российской стороны. Согласно заявлению Франции, Лекорню лишь решительно осудил теракт в Крокусе, то есть вот теракт, ответственность за который Россия очень старательно возлагает на Украину. И подчеркнул, что Париж не располагает никакими данными о связи террористов с Украиной.
Вообще, надо сказать, что в последние несколько недель в России велась мощная кампания, информационная кампания, направленная именно против Франции и лично Эммануэля Макрона. Это началось после того, как Эммануэль Макрон несколько раз заявил о возможности появления западных войск в Украине. Но, как вы помните, он по-разному это формулировал, не исключил такой возможности, говорил о том, что это действительно вероятно и так далее. После этого в России начался просто настоящий дезинформационный шторм российских пропагандистов. В частности, об этом шторме пишет проект UVS Disinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Я процитирую. «Кампания, направленная против Франции, доказывает, что российские традиционные ценности – это не что иное, как фасад, скрывающий уродливость, реальность мизогинии, языка ненависти и жестокой дискриминации меньшинств». Конец цитаты. Дело в том, что кремлевские пропагандисты распространяли в том числе женоненавистнические нападки на первую леди Франции Бриджит Макрон, но это не первый раз уже делается, судя по всему, просто после заявлений Эммануэля Макрона как-то более интенсивными эти нападки стали. И эксперты обратили внимание на то, как прокремлевские медиа были заняты тем, что давали эфир, предоставляли платформу самым нелепым теориям заговора именно в отношении первой леди Франции. Российские СМИ называют Францию империалистической, разжигающей войну, нацистской, русофобской страной. Ну, а сам Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявляет, что не сомневается в том, что Россия будет пытаться информационно атаковать Олимпийские игры в Париже этим летом. «У меня нет никаких сомнений в этом», — сказал Макрон. Эти комментарии были сделаны на мероприятии в Париже по случаю открытия нового Олимпийского водного центра. И они стали наиболее откровенным признанием иностранных угроз для безопасности и беспрепятственного проведения Олимпийских игр.
Франция давно помогает Украине. В частности, она поставила Украине мобильные гаубицы «Цезарь» или «Сизар». И вот компания KNDS Nexter, которая, собственно, производит эти гаубицы, опубликовала интересную статистику, что российские войска смогли повредить или успели уничтожить только 10% таких гаубиц, поставленных Украине, а в то время как другие артиллерийские системы аналогичного образца пострадали примерно на 30%. То есть смысл в том, что вот, согласно анализу компании Nexter, эти гаубицы отстреливают до 6 снарядов в минуту, и после этого могут мгновенно собраться и уехать в более безопасное место, потому что они ведут огонь из прифронтовой зоны и, соответственно, могут стать жертвами дронов вражеских, ракетных ударов или контрбатарейного огня. И Франция намеревается продолжить поставки именно этих гаубиц украинским вооруженным силам.
Ну, а некоторые немецкие компании, как выясняется, помогают российскому оккупационному режиму на оккупированных украинских территориях. Немецкий телеканал АРД обнаружил, что некоторые компании помогают отстраивать оккупированный и разрушенный российскими войсками Мариуполь. Журналисты получили свидетельства и доказательства в виде фотографий и видео, доказательства того, что компания КНАУ строит объекты в Мариуполе. В частности, в их распоряжении оказались фотографии строительной площадки с мешками КНАУ, официальный дилер, который публично рекламирует, что он построил проект жилого дома из своих строительных материалов по поручению Министерства обороны России. То есть, в общем, это не скрывается. Я напомню, что КНАУ – это лидер в производстве гипса и уже давно имеет бизнес в России. Основатель компании Николаус КНАУФ более 2 десятилетий был почетным консулом Российской Федерации и сохранил эту должность даже после аннексии России украинского Крыма.
Россия не только отстраивает захваченные города, во всяком случае пытается отстраивать, но и укладывает гигантские ресурсы для поддержания на плаву своих вооруженных сил. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл выступил в Вашингтонском центре новой американской безопасности и заявил, что вооруженные силы России практически полностью восстановили свои возможности после огромных потерь, понесенных на первом этапе вторжения. Причем в этом России помог Китай. Цитирую Кэмпбелла, мы стали свидетелями того, как Китай начал помогать восстанавливать оборонно-промышленную базу России, по сути, восполняя торговлю с европейскими партнерами. Напомню, что согласно недавним американским оценкам, вооруженные силы России потеряли в Украине более 350 тысяч человек.
Но Россия действительно восстанавливает вооружение довольно быстро. Мы как раз накануне об этом рассказывали в нашем подкасте и говорили даже о том, что Европа за этими темпами не очень успевает. Именно поэтому сейчас так важно сократить этот временной разрыв и как можно скорее предоставить помощь Украине. В то же время дискуссия о предоставлении помощи в Соединенных Штатах продолжается. И вот сегодня издание Wall Street Journal узнало, например, о том, что уроженка Украины Виктория Спартс, конгрессвумен, не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов. По данным издания, Спартс заявила, что не поддерживает этот пакет, который включает в себя, я напомню, помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня. Издание отмечает, что оппозиция Спартс к двухпартийному законопроекту – это яркий пример разногласий среди республиканцев в Конгрессе по поводу дальнейшей помощи Киеву на фоне оппозиции со стороны многих избирателей республиканской партии. В ряде интервью Спартс заявляла о том, что хочет от президента Джо Байдена более четкой стратегии в отношении участия США в войне и более пристального контроля за тем, как расходуется предоставляемая Украине помощь.
Ну, а Белый дом, согласно материалу издания «Политика», уверен в том, что этот пакет помощи будет принят и просто сейчас сосредоточен на том, чтобы обставить соответствующие процедуры в Конгрессе так, чтобы не подорвать позиции республиканского спикера Джонсона, которому угрожают республиканские радикалы, выступающие против предоставления этой помощи.
Ну, теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Накануне в нашем подкасте мы говорили о задержании известного советского диссидента Александра Скобова. Что стало поводом для преследования, еще вчера было неизвестно. Однако сегодня выяснилось, что причиной для возбуждения дела об оправдании терроризма стал пост Скобова о Керченском мосте. Об этом сообщает проект «Поддержка политзеков Мемориал» со ссылкой на адвоката Александра Скобова. Правозащитники при этом не дают ссылку на конкретный пост. Вообще, на канале Александра Скобова мост упоминался в 2 публикациях от июля 2023 года, когда ночью морские дроны атаковали опору моста. В первом посте Александр Скобов писал: «Жаль, что дело уничтожения Керченского моста опять не доведено до конца. Будем надеяться, что оно все же будет доведено до конца в ближайшее время». Это был первый пост. А во втором он писал следующее: «Уничтожение Керченского моста чрезвычайно важно не только с чисто военной точки зрения, но и с военно-политической. В силу крайней болезненности крымского вопроса для Кремля и диктатора, лично писал Александр Скобов, это может спровоцировать его на импульсивные шаги, после которых страны НАТО совсем уже не смогут дальше уклоняться от прямого вступления в войну, добавлял публицист.
Напомню, что по Крымскому мосту осуществляется основное снабжение группировки российских войск, действующих на юге Украины, и поэтому у него очень большое значение. Но, правда, сейчас вот Россия достраивает обходную дорогу, которая позволит ей, вероятно, снабжать свои войска не через Крымский мост только. То есть это будет такой резервный вариант.
Ну и еще одно сообщение в рубрике «Кого, где, за что». Октябрьский районный суд Ижевска оштрафовал на 120 тысяч рублей врача-хирурга Ольгу Авдееву по делу о повторной дискредитации армии. Поводом стала надпись на здании местного театра. Мы об этой истории когда-то рассказывали. Я напомню, Ольга Авдеева оставила надпись «фашисты» под большой афишей в виде буквы «З» на фасаде здания Ижевского театра оперы и балета имени Чайковского. Во время последнего слова Авдеева говорила, что закон, по которому ее судят, имеет преступный характер и противоречит конституционному принципу гуманности и справедливости. Прокурор просил назначить ей 150 тысяч рублей штрафа, ну вот приговорили к 120 тысячам. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple Podcast, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое спасибо за внимание. До встречи.